ужасно, что у писателя нет званий. Вот так обычно там. Народный артист СССР. А тут вот что скажешь, действительно. У нас в гостях Аркадий Михайлович Арканов. Здрасте.
Здравствуйте.
И все, собственно, больше.
Вот и все мое звание.
Да, вот и все звание. Писатель-лирик, я бы так сказала. Можно так сказать?
Есть и такое, и лирик, но я не люблю слово сатирик.
Сатирик, да, я тоже не люблю. Да, да.
Условно,
нет, нет, нет.
Время.
Писатель, замечательный писатель, отметил круглую совсем такую дату, круглую, она вся из кружочков состоит. Поздравляем вас, Аркадий Михайлович,
спасибо.
С днем рождения. Ну и сегодня мы, естественно, и поговорим о жизни, и на ваши вопросы ответит наш гость. Я напомню, что вопросы можно присылать на СМС +7 985 970 45 45. Но, кроме этого, мы еще и послушаем музыку и песни. Сегодня потрясающий диск принес сегодня в нашу студию Аркадий Михайлович. Давайте мы послушаем первую песню, а потом расскажем, что это такое.
Вот и 20-й кончается век, и завершается этот забег. Кто-то упал и остался лежать, кто-то еще продолжает бежать. Бьют в барабаны и в трубы трубят, бьют в барабаны и в трубы трубят те, кто болеет еще за тебя. А в далеком далеке мячик плавает в реке. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да. Чижик-пыжик, где ты был, на фонтанке водку пил. Равные шансы бегун и беглец. Где он наш финиш, и он же конец? Что за награда нас ждет впереди? Кто проиграет, а кто победит? Но никому не дано это знать. Но никому не дано это знать. И никому никого не догнать. А в далеком далеке мячик плавает в реке. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да. Чижик-пыжик, где ты был? Да на фонтанке водку пил. Вот и 20-й закончился век. Но начинается новый забег. Новые гимны кому-то поют. Новые песни куда-то зовут. Все это было и будет не раз. Все это было и будет не раз. Все повторится, но только без нас. А в далеком, далеке, мячик плавает в реке. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите? Да, 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 чижик-пыжик, где ты был? Ах! Все это было и будет не раз. Все это было и будет не раз. Да, 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 все повторится, но только без нас. Все повторится, но только без нас.
Замечательная композиция, такая философская, и это, как вы поняли, поет не Марк Бернес, а Аркадий Арканов. И текст тоже Аркадия Михайловича Арканова. Но я думаю, давайте мы с этого и начнем.
Да, да? Это, кстати, это, вот этот вариант, это музыка Левона Оганезона. Это у меня просто альбом вышел несколько лет назад, я его сам выпустил. Это просто... Я очень люблю, потому что джаз и классика, музыка это фон моей жизни. Я без этого не могу. И у меня была такая идея, вот, как принято говорить, знаменитые хиты и западные, и наши какие-то. Сделал такой вот альбомчик, собрал замечательные пианисты и оркестровщик Вячеслав Сержанов. Здесь и скрипки, 7 скрипачей Большого театра, 18 музыкантов здесь. Все это было вживую записано. Вот. Что касается этой песни, то это второй вариант. Первый был тогда, еще вот когда в 2000 году ее исполнял Леонтьев Валерий. Это была музыка Игоря Крутого. И это тоже очень хорошая была музыка, но мне это больше нравится. Поэтому я ее включил в этот альбом.
Альбом называется «Джаз моей любви». Точно. Здесь действительно собраны потрясающие имена, начиная там от Гершвина и Жобима, и заканчивая вот действительно и Крутым, и Оганезовым. Но здесь еще есть книжечка, я тоже хотела, чтобы вы про нее сказали. Здесь такие маленькие, ну, даже не знаю, как это назвать по жанру, что это такое.
Легкие, коротенькие аннотации.
Аннотации, да, к этим песням. Ну, да. Прочтите вот то, что было написано. Написано к тому, что мы услышали.
А, к 20-му веку. Да, вот да, что да, было да. Написано. Левон Оганезов, прекрасный музыкант, пианист, аккомпаниатор. А в этой песне он засветился и в качестве автора музыки. Мы бежим по жизни, передавая нашу эстафету следующему поколению. Не передадим, высший судья Бог нас дисквалифицирует. И жизнь на земле прекратится. И мы бежим. Кто-то уже упал, а остался лежать. Кто-то еще продолжает бежать. Все это было и будет не раз. Все повторится, а иначе и не может быть.
Ну, понятно смысл, дорогие друзья, да, вот Блоковская «Ночь, улица, фонарь, аптека». То есть, по сути, да, вот на эту тему написано. Мы еще обязательно сегодня послушаем еще пару композиций с этого замечательного диска. Напомню, «Джаз моей любви» он называется. Но это то, что называется такая негромкая культура. Вот на ваш взгляд, Аркадий Михайлович, сегодня есть место вот такой культуре в нашей сегодняшней жизни?
Не хочу.
Камерный.
Не хочу быть пикейным жилетом, и я таковым не являюсь. Стараюсь будет все-таки сохранить какую-то объективность. Но у меня все-таки, знаете, такое чувство, что уходит вот такой, вот такая культура уходит от нас. Уходит, она заменяется упрощенной, я бы сказал, так сказать, более технической. И для меня это печально, потому что вот это движение, если мы берем технический прогресс, который идет просто семимильными шагами вверх, он приводит постепенно к тому, что человек превращается в раба этой техники. Потому что если маленький ребенок уже где-то с двух лет уже знает, как обращаться с калькуляторами, с айпэдами, и он даже еще не знает, что такое 2×2=4, но ему, оказывается, и не надо знать, потому что нажал тык-тык-тык-тык и получил ответ.
Это меняет как-то сознание?
Это не просто меняет сознание. Это, я же как бывший врач могу сказать, что органы, которые не работают, они же атрофируются. И я боюсь, что это может привести к атрофии просто мыслительного процесса, мозга человеческого. Он просто будет ничего не будет знать, но он будет уже очень точно быть рабом этой техники. И однажды мы с моим очень хорошим другом Георгием Михайловичем Гречко, нашим замечательным космонавтом, мы сидели, и он на эту тему беседовали, и он высказал совершенно потрясающую мысль. Он сказал, ведь если так будет продолжаться, то ведь формула Дарвина «человек произошел от обезьяны» может измениться. Обезьяна произошла от человека.
А когда-то хулители вот именно этой культуры, с которой мы сегодня начали, наоборот, изображали всех, кто любит джаз, в виде обезьян, помните?
Ну, конечно. Не говоря уже о том, что это известно. Это сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Это все мы проходили.
А вопрос, наверное, на который вы много раз отвечали, но тем не менее, потому что мы говорим о музыке, в широком смысле этого слова, о музыке вашей любви. А почему так боялись этой музыки? Почему она считалась такой опасной для советского общества,
вот
советской власти?
Удивительное дело, что, ну, ведь, знаете, она была опасной, но в то же время, вот по-разному можно относиться к прошлому времени, но ведь был период, когда, скажем, такие джазы, еще, так сказать, по направлению по-своему они, так сказать, первая половина 20 века, ну, скажем, Эдди Рознер, Лунстрен. Леонид Утесов, это уже Лунстрен дальше, ведь они существовали. А насколько мне известно, скажем, просто из разных источников, что вот почему существовал Рознер? Ведь для того, чтобы он же не из России человек, и имел оркестр, и отсидел свое время, и все равно потом был. Потому что, оказывается, сам Сталин очень любил Рознера и его оркестр. Ведь вот же какие парадоксы бывают. А ведь что? Это к вопросу о том, что вот мы говорим, вот цензура была жесточайшая. Но среди цензоров были люди очень образованные, я это знаю. И для того, чтобы, так сказать, дать услышать или прочитать людям что-то запретное, острое, социальное, что нельзя было об этом говорить, нужно было это в какую-то форму облечь. Конфетку в фантик завернуть, чтобы непонятно было, что это. И либо обмануть цензора этой оберточкой, либо дать ему возможность, как умному, образованному человеку, сказать, ну да, в общем, здесь ничего особенного нет. И проходило это. Но одновременно с этой жесткой цензурой не проходила вот эта вот пошлятина, безграмотность, непрофессионализм, дебилизм не проходил. И смотрите, что происходит. Многие, я знаю это просто, так сказать, откровенные, как мы уже потом говорили, диссиденты, которые боролись и ненавидели все то, что было в нашей стране, а вот песни, которые пропагандировали все это, Сегодня многие из них, когда собираются за столом, какие они поют песни?
Песни советских композиторов?
Песни советских композиторов.
Потому что... такая тоска по юности.
Потому что это, ну, плюс ко всему, это еще и абсолютно замечательные по музыке, профессиональные, талантливые, и по стихам, какие бы они ни были, по своему содержанию. Они остаются в памяти. А сегодня я не знаю... Вот из сегодняшней, так сказать, поп-музыки. Я ничего против не имею. Там есть хорошие, и не против я. Но сейчас это все принимает какой-то, ну, знаете, уже вирусный характер. И я не уверен, что через 50-60 лет то, что сегодня мы называем хитами, и от чего, так сказать, тащится, как говорит молодежь, на дискотеках, я не уверен, что их будут... помнить, и их будут потом исполнять.
Ну, вы даже сейчас видите, не только бывшие диссиденты поют на кухне песни советских композиторов, но и, собственно, официальная культура, она и такая же. Все эти попсовики, они 25-й раз перепевают, переписывают вот эти вот знаменитые песни. Вот особенно это видно на 9 мая, когда поют песни «Войны»,
конечно,
да,
конечно.
Уже так в современных аранжировках. Ну, собственно, и советские песни, и тот же Маков, Фраткин, и Фельдсман, они все сегодня... Сегодня столь же популярны.
Дунаевский, Островский.
Да, потому что мелодия, куда тут?
Никуда не
против мелодии не попрешь.
Это настоящее, потому что это настоящее.
Это Аркадий Михайлович Арканов. Мы сейчас прервемся на новости, потом продолжим нашу сегодняшнюю встречу. Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Аркадий Арканов. Мы не только говорим, но и слушаем музыку с альбома «Джаз моей любви». Здесь тексты Аркадия Михайловича Арканова, и, собственно, он почти все песни сам исполняет. Хотел сначала Аркадия Михайловича одну только поставить, но я его уговорила. Раз уж пришли, так давайте петь все. Хотя бы еще пару споем. Поэтому я предлагаю сейчас послушать следующую вещь. Она называется «Ленин с нами».
Вот перед этим я должен два слова сказать.
Да, да. Музыка Элвиса Пресли.
Музыка Элвиса Пресли знаменитая, «I Love Tender». Вот. Но дело в том, что «Ленин с нами» — это, знаете, я вообще не люблю, независимо от того, какое мое отношение к каким-то политическим деятелям, сегодняшним или завтрашним, я в своих, если я касаюсь какой-то этой темы, я все что угодно, но только я не оскорбляю личность человека. Я не оскорбляю его физические недостатки. Я на этом не играю. Мне это не нужно. Поэтому это легкая, так сказать, ироническая, юмористическая песня, связанная с тем, что вот когда-то мы говорили: «Ленин с нами, Ленин жив, Ленин будет жить». Вот на эту тему легкая ироническая песенка. Один из очень известных, значит, деятелей компартии нашей, он когда узнал, что я написал песню о Ленине, он так сказал: «Убью». А послушал ее и сказал мне потом, мы встретились, он сказал: «Послушал, не за что убивать».
Ну что, слушаем?
Ленин с нами.
Давайте.
Ленин с нами, Ленин жив. Ленин будет жить. Надо именем его всем нам дорожить. Так не печалься, не грусти, горьких слез не лей. Ах, лучше лишний раз сходи, дарлинг, в мавзолей. Целовать хочу твой лоб, губы и глаза. Лучше сделать шаг вперед, хуже два назад. Ты мой Ленин, ты мой свет, будь со мной мила. У меня надежды нет, его была. Нам с тобою вместе вместе быть, милая моя. Но где и как тебя любить, лишь не знаю я. Место я тебе найду рядышком с вождем, и домой один пойду ленинским путем. Ленин с нами, Ленин жив, Ленин будет жить. Надо именем его всем нам дорожить. Так не печалься, не грусти, горьких слез не лей. Ах, лучше лишний раз ходи, дарлинг, в мавзолей. Так не печалься, не грусти, горьких слез не лей. Ах, лучше лишний раз ходи, дарлинг, в мавзолей.
Собственно говоря, это что такое? Это обращение к любимой женщине. Ну, почему я не могу, так сказать, говорить «ты мой Ленин»? Вот это обращение к любимой женщине. Здесь никакого, с моей точки зрения, я убежден в этом, оскорбления Владимира Ильича Ленина нет.
Я читаю аннотацию. Для тех, кто родился совсем недавно и ничего не знает, кроме «Фабрики звезд» и «Макдональдсов», сообщаю. Владимир Ильич Ленин – вождь Великой Октябрьской социалистической революции. Он написал много трудов, один из которых «Шаг вперед, два шага назад». Его брат Александр в XIX веке был террористом и повешен. Ленин сказал: «Мы пойдем другим путем». Жену Ленина звали Надежда Константиновна. Тело вождя покоится в мавзолее на Красной площади в Москве. Одна из моих жен была очень умной, и я называл ее «Ты мой Ленин». Ну, правильно, ты мой Ленин.
Все?
Да, да. Замечательно.
Не за что убивать.
Слушайте, а вот сам факт того, что приходится объяснять вплоть до таких вещей, это вообще о чем говорит?
Ну, вы знаете, ну, к сожалению, это так. Ну, люди-то разные бывают, поэтому многие, ну, кое-кто может воспринять это действительно как оскорбление не только имени Ленина, но и оскорбление всего прошлого нашего коммунистического. Ну, ради бога, есть такие люди, которые в этом убеждены. И мой принцип моей жизни: я не навязываю ничего. Я стою на своей точке зрения, он стоит на своей точке зрения. Только не нужно бить друг другу морду. Оставайся, мы посмотрим, чья точка зрения окажется более точной. И поэтому некоторые обижаются. Некоторые начинают возмущаться. Как вы можете это великого человека, и вдруг вы в такую песню? Он от этого не стал менее великим и не стал другим.
А он великий, на ваш взгляд?
Ну, как историческая это личность, мы же не можем это отрицать. Он
как
есть.
Человек, который изменил ход истории, наверное, так, да?
Безусловно, уж если не до конца, то уж точно переломал.
Великий поэт Пушкин.
Пушкин,
да?
Великий поэт.
Ну вот если рядом поставить Пушкина и Ленина,
нет,
то кого выбрать?
Я не ставлю их рядом. Вы знаете, точно так же, как я считаю, что Владимир Высоцкий, мой бывший...
Великий поэт.
Великий поэт. И я как-то сказал, что для меня влияние Высоцкого на общество я мог бы сравнить с влиянием Пушкина на общество вот в то время. На что какой-то сноб мне сказал: какое вы имеете право сравнивать Высоцкого с Пушкиным? Я говорю: я их не сравниваю. Это разные понятия, это разные люди, но уникальные, гениальные и тот, и другой. Каждый в своей сфере. Вот так что Ленин есть. И вы никуда не денетесь от этого.
А вопрос, который задает наш слушатель на сайт. Отлично помню, как уже очень давно, в середине 80-х, прочитал в журнале «Юность» вашу повесть «Рукописи не возвращаются», где действия разворачиваются в двух эпохах. Это весьма достойная вещь. Я думаю, что это ваша большая удача. Почему с тех пор вы ничего подобного не пишете? Или пишете, но скрываете?
Нет, я ничего не скрываю. Дело в том, что это действительно в 86-м году эта повесть была опубликована в журнале «Юность». Потом, после этого, Да, она мне самому нравится и имела успех. Она у читателей объективно. И до сих пор ее многие помнят и знают. Но прошло 20 лет, и возникла идея сделать продолжение. Вот я умышленно опустил все события, которые были за эти 20 лет, с 86-го. И вот всех героев этой повести перенес в наше время в сегодняшнее. И сделал продолжение. Вот, и в продолжении он имеет другое название. Вторая часть этой повести. Она вышла у меня отдельной книгой уже, где и первая, и вторая
«Джекпот»?
Часть.
Да.
Да. Угу. Вот она называется «Джекпот подкрался незаметно». Ну, это, так сказать, под «Джекпот» вы знаете, что такое. А «подкрался незаметно», наверное, огромное большинство нашего населения тоже знает, что скрывается за этим «подкрался незаметно».
Эфемизм, да.
Вот такой вот и... Она вышла у меня, и так и называется, «Джекпот подкрался незаметно». Первая и вторая часть.
Угу. По поводу литературы я хотела вас спросить. Все-таки я вот вначале, когда вас представляла, сказала, что писатель лирик. И мы как-то на эту тему с вами говорили, что мы вспоминали еще другие рассказы, которые у вас были опубликованы в юности. Почему все-таки вы в эту сторону так не захотели пойти всерьез? Да, вот поменять, что называется, интонацию, профиль как литератор?
Нет, почему же? Вы знаете, вот... сборники, книги, которые у меня вышли, у меня их, слава богу, уже немало вышло за эти годы, за все. Как раз, ну, я, поверьте мне, 85% того, что там, это вот то, о чем вы говорите. Ну, к сожалению, так получилось, ну, это объективно. Ну, я, когда стал, так сказать, более-менее узнаваемым, там, это благодаря телевидению и, так сказать, каким-то выступлениям, литературная газета, клуб «12 стульев» тогда, это все было замечательно, но в основном-то ироническая, так сказать, проза, новеллы какие-то, юмористические, иронические, шуточные, острые, социальные, они пользовались тогда успехом. А выходить где-нибудь и читать какое-то серьезное философское произведение, ну, нет, не время сегодня, не поймут. Да и не надо этого. Пусть люди читают. Хотя читать все меньше и меньше уже читают.
Да.
Поэтому мне очень жалко, что очень многие меня воспринимают, вот, а, это вот наш сатирик, юморист, артист еще говорят, артист. Мне это очень нравится. Я всегда объясняю, что я не артист. Ну, что я могу сделать? Человека увидели по телевизору, значит, артист. Вот.
Книжку написал, значит, писатель.
Значит, писатель, да.
Аркадий Михайлович, у вас брат живет в Америке и сын живет в Америке?
Нет. Да, брат, да, брат, да. 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 Он с 80-го года, он кандидат наук, был здесь медицинских.
У вас в вашей личной жизни никогда эта тема не присутствовала, я имею в виду эмиграция?
Нет. Никогда. Никогда. Потому что, вы знаете, ну, для меня, скажем, творчество, я имею в виду литература, для меня это вдох и выдох. Вот выдох – это то, что я создал. А вдох – это та реакция читателей или слушателей, которую я вдыхаю. И я, так сказать, обращаюсь... И мои вдохи и выдохи в этом мире, в русскоязычном мире. И поэтому, если я представлял себя, что я где-то в другом месте, то я бы мог только выдыхать. А вдохнуть мне бы не удалось. Я бы просто погиб там от этого. Я бы задохнулся. Поэтому я никогда об этом не думал. А один мой друг... Феликс Камов, известный тоже был у нас писатель, он эмигрировал много лет назад по своему желанию, и он был невыездным, долго он эмигрировал в Израиль, и он до сих пор там, много-много лет он уже там, и однажды я, будучи в Израиле, мы с ним встретились, он мне сказал замечательную фразу. Он сказал: Аркадий, ты знаешь, я пришел к какому выводу? В стране, из которой можно в любой момент выехать, можно и жить.
Но, тем не менее, когда вот ваш брат уезжал, это же были такие самые тяжелые времена.
80-й да. год был,
это,
да.
Как это решение принималось? И отразилось оно как-то на вас, на вашей семье?
Отразилось, так сказать, косвенно. Потому что, когда в 78-м году вышел знаменитый альманах «Метрополь». Да.
Вы тоже были участником
да,
этого альманаха.
Да, да, да. А потом, уже где-то в начале 80-х, меня один, так сказать, гражданин, сотрудник крупной Лубянки, он вызывал меня и предлагал, так сказать, ну, мягко говоря, сотрудничество. Чтобы я там, это, вы же за границей, а я не выездным был, вас не выпускают, как же писатель должен ездить, видеть. Нам бы интересно было, вот многие эмигрировали, о чем они думают. Вот он мне, я сказал, вы знаете, я сказал ему, глядя в глаза, ну что же, я говорю, возможно, согласился, у меня есть одно, есть неблагоприятное обстоятельство. Он говорит, какое? Я говорю, мой брат вместе с семьей, с моей мамой уехали на постоянное жительство в Соединенные Штаты. Сказал ему, глядя в глаза. Он посмотрел на меня, так вздохнул, сказал, да, обстоятельства и вправду неблагоприятные, закроем эту тему.
То есть, наоборот, вас эта история спасла, да?
Вот и все, да. Вот и все.
Ну, тут надо понимать, вот как вы здесь писали про Ленина, вот в этой книжечке, объясняя тем, кто не знает, кто это такой, что такое отъезд в 80-е годы. Это прощание навсегда.
Безусловно.
Это как будто человек провожаешь на тот свет. Ты с ним прощаешься навсегда. Вы потом когда увиделись впервые с родными, которые уехали?
С мамой и с братом я увиделся в 89-м году, когда уже были сняты все запреты и все, так сказать, преграды. И я тогда поехал просто по приглашению в Штаты, в Бостон, где жил тогда мой брат. Он работает до сих пор в бостонском госпитале и заведует отделением анестезиологии. Вот. Ну, и я поехал к нему вместе с моим сыном, с Васей тогда, тоже первый раз. И когда нас АВИР оформлял и выпускал, и прежде чем дать нам паспорт, значит, человек, который нас допрашивал, мягко говоря, перед этим сказал, а почему это вы решили в Штаты поехать отдохнуть? Я сказал, что у нас в стране мало места, сказал он, для отдыха. Я говорю, много, но тем не менее... Все-таки хочется повидать своих родных, как-никак. Ну, хорошо, сказал он, вы меня убедили. Потому что уже не было у него выхода, другое время было. Мы выехали первый раз в 89-м году, а в 93-м году это уже мой сын Василий, он выполнял, так сказать, уже волю покойной мамы своей. Времена были тяжелые, и она очень волновалась, и незадолго до смерти она сказала... Дай мне слово, что ты поможешь Васе уехать, потому что я боюсь за все, что будет происходить. И он, выполняя ее просьбу, он уехал, тоже вот пользуясь тем, что родственные связи. Ну, он, так сказать, гражданин и Америки, и России, он бывает здесь часто.
Ну, кстати, помимо того, что он журналист,
Сапкор
НТВ, по-моему, того самого старого, чтобы вы понимали,
НТВ.
Но он еще и замечательный переводчик, литературный, он замечательно переводит пьесы, он просто молодец. Состоялся здесь абсолютно. Молодец.
Я доволен.
Можете гордиться.
А я и горжусь этим.
Аркадий Михайлович, многие очень люди из вашего близкого окружения давным-давно ушли из жизни.
К сожалению.
И круг был, ближний круг, потрясающий. Начиная там с Горина, и можно там перечислять просто через запятую огромное количество каких-то невероятно ценных людей для культуры, для эпохи, для истории.
Ну, Вася Аксенов, господи.
Тоскуете по кому больше всех?
Ой, вы знаете, мне даже сложно сказать, по кому я больше всего тоскую, потому что я вообще пришел давно к выводу, может, это не открытие, не какой уж человек, каждый человек, личность, это такая маленькая планета. И вокруг него в течение всей жизни по орбите, по орбитам, вращаются его спутники, его друзья, те, кому он дорог. И он сам вокруг кого-то тоже вращается. Вот, и вы знаете, кто-то сходит с орбиты в силу просто, ну, в силу возраста, в силу времени ухода. Кто-то сходит с этой орбиты, потому что вдруг он чувствует, что не место ему на этой орбите, соскакивает. Поэтому, если бы я сейчас перечислил все орбиты моих друзей, которых уже нет, ну, я думаю, что нам бы, ну, в общем, уж не хватило бы, наверное, всей передачи. К сожалению, многих уже нет, но все-таки кое-кто еще и остался. Да и, наверное, я, вращаясь вокруг моих друзей, тоже, наверное, кому-то доставляю радость.
У вас музыкальные инструменты есть в арсенале? Или это все фальсификация, вот эта вот обложка?
Обложка – это фальсификация. Дело в том, что я, когда был студентом, я, и повторяю, я научился самостоятельно играть на трубе. Я собрал квартетик студентов наших мединститута. И что мы делали? Мы играли. А где мы играли? На танцах. Мы просто немножко к своей жалкой стипендии подрабатывали. Играли на танцульках, я играл на трубе. А потом, когда я закончил уже медицинский институт, все, я уже ушел, как говорят, совсем по другой дороге в то, что называется литературой. Кстати, мы с Гришей Гориным на эту тему когда-то написали такую фразу, когда у нас вышла книга, мы сделали такое примечание, что известно, что Арканов и Горин ушли из медицины в литературу. Неизвестно, что с их приходом в литературу приобрела советская литература, но то, что медицина ничего не потеряла, это точно.
Ну вот давайте мы завершим нашу сегодняшнюю встречу песней «Я и ты», которая, я так понимаю, вам особенно дорога.
Ну тут практически Гершин. Все песни мне дороги, а эта песня, она лирическая, эта песня о любви, в общем-то. Я ее очень люблю, эту песню.
Спасибо вам большое, это Аркадий Арканов.
ты. Снова я, рядом любовь моя. Ты и я и ты. Снова сбылись мечты. И нам светло, и нам тепло, и гром утих, гроза от нас ушла. Я и ты и я, и шляпа моя цела. Шляпа моя цела. И шляпа моя цела.